Откровение, 21 главу, 6 и 7 стихи. Хочется еще раз перечитать, чтобы, ну, не будем перечитывать, потому что немного неприятно, когда все читают, такого нет такого единого духа, чтобы с провозглашением. Вы знаете, что есть такой момент, когда все, что мы говорим, вот говорим, все, что мы произносим устами, своими словами, это все попадает на землю и дает какую-то жизнь чему-то. Негативу, позитиву, правде, лжи. Ну, чему-то дает жизнь. Вопрос. Несказанное слово не даст жизни, а сказанное слово дало жизнь. Но только чему? Это вопрос вопроса. Сегодня специализированное служение, и слово будет называться так. Новый этап служения. Для тех, кто записывает. Я сейчас тружусь над одной такой привычкой, чтобы, когда ездишь по городу, ну, я вам уже говорил, да, что у меня есть такая, была такая злая привычка гонять, слушать там музыку какую-то и под эту музыку гонять, и думать только о дороге. И сейчас Бог учит меня думать не о дороге, а думать о жизни, смотреть на людей, думать о делах, решать вопросы. И много получается, честно. Врывается в жизнь такое, ну, ветер перемен. Устаревшее довольно-таки понятие, но правда. Вот. И когда ты вот это сбрасываешь с себя, вот эту позицию куда-то спешить, постоянно что-то успеть, что-то сделать, ты должен успеть куда-то. Да, ты не должен опаздывать, не об этом вопрос. Но вот само вот это вот состояние куда-то нестись, оно у нас склонно присутствовать. Я, когда стал останавливаться, стал замечать, что очень много людей делают какие-то непонятные вещи. То, что вообще вот им в жизни просто не надо. Вот просто какая-то глупость. Потому что у них мозг, он не думает вообще. То есть вот он просто пустует. Человек делает что-то на автомате, человек делает что-то по маркетингу, который, ну, распространен. Вот принял что-то, услышал где-то, его это зацепило и начал делать. И делает это тоже на автомате. И вот я смотрю, потом смотрю, вот, ну, постоянно размышляю, не осуждаю ничего, просто размышляю. Вот катается ребенок рядом с домом. Просто кругами и просто насвистывает. Вот просто. И ладно бы так 3-4 круга, а так 50 кругов. Раз за разом. Я так вспоминаю свое детство. И вспоминаю, что же было у меня в то время в голове. И с такой печалью, с ужасом понимаю, что ничего не было в голове. Просто ветер, просто пустота, вот этот свист. И все. И ничего больше в голове нет. И вы знаете, нас приучают к этому с детства. И один не так хорошо запоминая имена, может, кто напомнит, вот один из христианских миллиардеров, христиан, кучер очень мощный, он сказал, что если когда-нибудь он попадет в аварию и повредится его мозг, что он просит дайте мозг верующих людей, ну, которые вот полагаются только на Бога и сами в своей жизни ничего не делают. Он говорит, дайте мне мозг таких людей. Питер Дэймонс, да. Да, все верно. Он сказал, это настолько вот свободный мозг, я говорю, даже завидую. И насколько часто мы ленимся мозгом. И когда я пришел к Богу, мне попалась хорошая очень книга, я, ну, много очень исцеления, изменения пришло через нее. Я тогда был на этапе лидерских, у нас были лидерские занятия, вот тоже первая волна лидерских занятий. Вот, и было слово о графике дня, график дня, как его упорядочить, и книга, сопутствующая книга, это Гордон Макдоналд «Как упорядочить свой внутренний мир». Ее многие знают, многие слышали, но мне жаль того, кто ее не прочитал. Потому что, наверное, это одна из таких бестселлеров христианских, что-то наподобие вот «Богатый папа и бедный папа» для бизнесменов от Киосаки. Но только та дает о бизнесе вопрос, о мышлении бизнеса, о этом мышлении вообще всей жизни. То есть оно как-то развивает. И он сказал такую вещь интересную. Он говорит, вы говорите, что лень, вот лениться, а не трудиться, лениться, это грех. Правильно? Ленивый человек, ну это лень, это грех. Согласны? Кто не согласен? Нет таких, да? Лень это грех. Но он говорит, вы понимаете, что вот физическую лень мы понимаем, но почему-то не думаем, что лень мозговая – это не такой же грех. Это точно такой же грех, когда я свой мозг не напрягаю, когда я не тружусь над тем, чтобы его развивать, над тем, чтобы его контролировать, держать в тонусе. Тело мы привыкли держать, мы понимаем, что нужно выспаться, что когда не выспишься, ты нервный, тебе плохо и так далее. Когда ты не поел вовремя, когда ты не занимаешься спортом. Ну, те, кто, конечно, не занимаются спортом, им этого не понять. Но вот как бы три составляющих заботы о нашем теле, да? График дня, сон, еда и спорт. Правильное отношение к своему телу. Но точно так же, вот две параллели, точно так же может быть и в плане мозга. Точно так же, 100%. То есть, если мы до сих пор не поняли эту плоскость, что мозг вот это целый отдельный мир, целая составляющая твоя, от чего зависит все, буквально все. Твои решения принятые, твое будущее, все. Как ты натренировал его? И, к сожалению, я понимаю, что нас в детстве вообще не тренировали. Нам, да вообще об этом, ну, не было ничего сказано. Родители был общий маркетинг падения жестокого, это социалистический строй. Хотя многие думают, что социализм это вот этот вот социалистический, коммунистический строй, я ошибся, извините. Коммунистический строй, когда был такой всеобщий маркетинг, как это говорят, не по доброй воле, а в добровольно-принудительном порядке. А кто не согласен, того расстреливали. Или ссылали, или еще что-нибудь делали. То есть, а это маркетинг. То есть, накидывали то, и людям не нужно было думать, заботиться о себе. И говорили, о вас позаботится государство. Работайте на государство, думайте о государстве, думайте о делах и так далее. И мы думаем, ну, вы сейчас думаете, ну, что такое об этом постоянно говорить? Я тоже иногда ропщу, когда люди вот прямо как сверло говорят об этом. Я говорю, так мы-то не живем в коммунистическом строе, мы его почти не застали. Я помню те вот жвачки за копейки, там вот эти вот, там еще какие-то круглые конфетки, которые только были. Но это отдаленное детство, и смутно помнишь что-то и все. Но самое интересное то, что родители наши, они полностью были перелопачены этим оружием. А потом нам передавали все наше детство. И как ни крути, в нас это ой, как сильно залито. И понимаете, такая есть несостыковка. То есть в нас залит коммунистический строй, а мы с вами живем при социализме. И у нас получается такое, а? Капитализме, сори, да, я не так уделяю внимание, хотя надо уделять этому внимание, правильно должен. Капитализме, да. Социализм, потом вообще капитализм. Сейчас капитализм, рыночная система, когда нужно научиться торговаться, нужно научиться карьерно расти, нужно научиться добывать себе хлеб, и никто о тебе об этом не позаботится. Нужно подумать о твоем будущем, нужно подумать о твоей старости, нужно подумать вообще о будущем, посмотреть вперед и спросить, что меня ждет. Вот так вот, социально, чисто. И эта несостыковка, она в нас присутствует. Вот эта вот затхлость, вот это вот застой. И очень сложно его сорвать. Очень сложно его сорвать. Поэтому я думаю, в чем же грандиозность вот этого постоянного коучинга, который сейчас очень распространен. И вот это вот понятие постоянно ходить на тренинги. Постоянно ходить на тренинги. Я думал, 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 в чем же вот прикол такой, в чем же вот суть, в чем же важность этого. И понял, что молодежь, которая просто не сопротивляется, а идет на тренинги, да, ее мозг перелопачивается, как ни крути. И вы знаете, мы с вами вообще блаженный народ, потому что у нас здесь вот стабильный, постоянный коучинг, совместно с Божьим Словом, когда Бог обучает нас Божьему Слову, также идет коучинг жизни. И пастор научил вот этому вопросу, чтобы постоянно говорить не только ну, вот о каких-то вере внутри, только о молитвах, о духовной жизни, а вообще о всей жизни. Я вам скажу так, что во Христе нет на самом деле никакого разделения. И когда вот в России есть сложность, потому что в России многовековая традиция православия. Дело не в православии, это могло бы быть и евангельский, и католицизм, неважно. Вопрос в том, что творится на нашей земле в религии. И вот это понятие затворничества, монашества, оно даже в подсознательном уровне привело к проблеме, к великой проблеме, к глобальной проблеме того, что у нас духовная жизнь с какой-то стати отделилась от социальной. То есть, если ты хочешь духовно жить, иди в монастырь. Я вот ходил и думал, я постоянно, вот пастор говорил, я, ну, как бы удивлен монахом, я завидую монахам, они такие крутые, они уходят в келье 5-10 лет, ну, всю жизнь проводят в келье, в уединении, ищут Бога, святые. И мне интересный вопрос. Вот два вопроса. Что они делают для общества? Раз. И второй момент, какой пример они подают? Что вот этим вот самым они культивируют? Вопрос. Я понимаю, что настолько глубоко засело в нас, что вот социальная жизнь, да, я буду придерживаться каких-то норм, каких-то позиций, чего-то, но ходить в храм, приходить к Богу, молиться, это можно делать, а можно не делать. Ну, то есть это как-то принадлежит душе, как-то глубоко в душе, как-то вот. И, честно говоря, вы скажете, ну, мы же евангельские верующие, у нас же давно все не так, а на самом деле так. Это работает на подсознательном уровне. И поверьте мне, нужно очень немало времени, чтобы это просто выносить как мусор из своей головы. Просто лопатой вычерпывать, причем очень сильно трудясь над этим, потому что это постоянно сидит в наших мозгах. Духовное отдельно социального. Духовное, и вот понимаете, вот такое разделение, оно приводит к тому, что или человек склоняется к духовности, а это ну, какие-то там ну, отщепенцы общества. Или развиваться в социуме, но никак не развиваться в социуме с Богом. Такого понятия вообще вот, вы когда-нибудь видели вот, ну, вот в православии, скажите честно, я не ругаю православие, потому что я рад то, что оно сейчас что-то меняет. Но где вы видели, чтобы они говорили, нужно быть богатым в Боге, нужно быть благословенным, нужно быть успешным в социальной среде. Нужно нести Бога всей своей жизнью. Вы где-нибудь видели такие лозунги у нас? Да?
Они изменились, они уже не те.
Я знаю, но знаете, еще нужно века, чтобы это изменить, если честно. Потому что я очень много изучаю историю, постоянно об этом думаю. Потому что это все настолько, что вплоть до того, что это могут отвергнуть.
У них больше нет ущербности, они больше не замкнуты сами на себе. Они начали
Я
смотреть
согласен,
на
я
людей.
согласен.
Они
Я очень рад
использовали
реформам
на русском
тем,
языке.
которые происходят в православном мире. Серьезно, я очень рад. Но Вы понимаете, когда я пришел сюда в церковь, до этого, 16 лет, я вообще приходил к Богу. Бог меня коснулся, и уже тогда я, ну, как бы понял, что я верующий человек. Но потом моя жизнь была снова как бы испорчена грехом, еще круче, еще сильнее. И потом, когда второй раз я пришел, пастор спросил меня: Кирилл, а ты считаешь вообще себя верующим? Я такой говорю: конечно. А я там сам в блуде, в наркомании, в полной грязи сижу, прихожу к пастору, он меня спрашивает: а ты верующий? Я говорю: конечно, пастор, Иисус Христос мой Господь. Серьезно? Он говорит: стоп, ладно, давай не будем спорить, давай посмотрим на жизнь. Ты в церковь ходишь? Нет. Ты Библию читаешь, молишься, вообще вот ты как-то вообще, ну, Бога почитаешь. Ты живешь по заповедям, ты вот то, третье, десятое, ну, по факту, давай разберем по жизни. Я говорю: нет, ничего такого у меня в жизни. Он говорит: так, а с какого перепугу ты начал называть себя верующим? Ведь верующий человек — это не тот, кто называет себя таким, а кто является таким. И в этом вся сложность. И вы знаете, что он мне сказал такую вещь. Вот как вот стандартная фраза, когда приходишь учиться куда-нибудь в более высшую ступеньку, там говорят: вот тебя классно учили? Ты говоришь: да, у меня были классные учителя. Ты многое помнишь? Да, я все помню, могу сдать. Он говорит: забудь все. Забудь все, чему тебя учили, потому что все, чему тебя учили, это была теория, никак не связанная с практикой. А сейчас мы будем касаться практики. И на практике очень много что не так. А поскольку ты был научен по-старому, тебе это будет постоянно мешать. Вот есть такая вот ситуация, она будет присутствовать постоянно и в нашей жизни, и в нашем мышлении. И поэтому я вот с самого начала сказал, что очень немало придется потрудиться над своим мозгом. И еще больше придется потрудиться над тем, чтобы потом, когда твой мозг начнет работать, и ты начнешь многое понимать, замечать недостатки людей, замечать несостоятельность этой системы, при этом еще вот этот разум подчинить Богу, который является источником жизни. И это непросто. Потому что настолько все шатко, понимаете, мир, вот как бы он всегда с истории грехопадения развивался без Бога. Вся система, весь маркетинг мира, система, структура, его направление, его мотивация, все, что есть в миру, все буквально строилось без Бога. Если вы хотите это понять, откройте Библию и прочитайте. С самого начала, как человек ушел от Бога, самым первым, что было, люди стали что делать? Строить Вавилонскую башню, чтобы доказать, что они без Бога счастливы. И сейчас происходит то же самое. Люди усиленно пытаются доказать. Они не говорят об этом. Зачем об этом говорить? Жить надо. Весь смысл грехопадения в том, чтобы ты как бы живи, но без Бога. И постоянное вот это вот должна произойти реформация мышления. И чтобы она произошла, нужны несколько моментов. Нужно открыть свое сердце Богу, дверь Богу. Начать читать Слово в постоянстве, несмотря ни на что, потому что будут приходить разные сомнения. Просто читаешь стабильно. А стабильность для нас — это опять проблема, да? Стабильно читаешь, и ты познаешь Бога. Ты начинаешь молиться к Нему, спрашивать, общаться, задавать вопросы. Искать. Самое главное — вот это искать. Но искать чего? Искать того, чтобы в жизни все получилось хорошо? Или искать Бога, чтобы Он направил, чтобы в жизни все получилось хорошо? Это совершенно разные вещи и абсолютно разные основания. То есть они разнятся, как небо и земля. Ну, в общем, это отступление. Чтобы вы об этом задумались. Итак, Подзагрузил немножко, да? Нет, нормально все, да, конечно. У нас с вами, братья и сестры, есть призвание, у нас есть призвание сбросить с себя ярмо бедности, ярмо несвободы разума. И это нужно для того, чтобы полноценно служить царю царей. Очень интересные стихи, очень интересные стихи. Открой, пожалуйста, пятую главу снова, 10 стих. Вот он пишет, что «И соделал нас, он выкупил нас, дал нам жизнь новую, когда мы обратились к Богу, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». Это первый момент. Давайте поговорим об этом. Он соделал нас священниками и царями. Две позиции, которые... Вот о чем я говорю, что, понимаете, он не говорит, что он одних соделал священниками, других царями. Он сказал, соделал священниками и царями. И что такое священник? Как вы считаете, вот в данном контексте, что такое священник?
Служитель. Ага. Который несет Слово Божие в социум.
Представительно очень, конечно.
Еще отделенные от определенного общества, то есть как бы выделенные люди для служения Богу.
Представитель Бога на земле.
Представитель Бога на земле.
Все болезни.
Ну, отделенные для служения люди.
Да, Светлана Тумина уже это сказал.
Где еще?
Нет, это не в этом плане говорится.
Священное действие. Это не Слово определенное, которое служит. Служитель Бога. Ну, по крайней мере, это священник. Да, верно. Понимаете, священник, это говорится о том, о состоянии жизни. О состоянии жизни и стоянии перед Богом. То есть, когда я вот приглашаю свою жизнь Бога. Все правильно вы сказали. Отделенные. Но только не от общества. Не от общества. А отделенный от суеты этой жизни. Отделенный, то есть выделивший себя, направивший себя. Священник. Священник это тот, кто имеет определенный путь в служении Богу. Все верно. Но только служение, это не только то, что происходит в церкви. Служение. Это слово не принадлежит церкви. Это слово принадлежит власть имеющим людей. Власть имеющим людям. Смотрите. Мы с вами говорим. Вот люди, которые стоят у власти, кто они такие?
Власть держащие.
Власть держащие. Видите, у нас вот все вот законечено.
Для служения людям также отделены.
О! Они служители народа. Они служители народа, священники в определенном направлении, служители, священники. Но только они не выполняют свою функцию служить народу, к сожалению. Священники. Священник это тот, кто отделил себя и царь. Священник, давайте так назовем, это ответственность. А царь – это власть над землей. Власть над землей. И вот эти две вещи. Он дал нам власть и ответственность. Ответственность властвовать над землею перед Богом. То есть владеть землею вместе с Богом. Устанавливать на земле Божьи законы, устанавливать на земле Божью вот, правду. Давайте даже вот уберем имя вот, как бы вот Бога на данную секунду, не вообще, а на секунду. И просто скажем, что такое водружать Бога. Это значит водружать его систему, его слово. Систему не та, которая сегодня нам предлагается, а их целая куча. А у Бога одна система. Вот он ее здесь представляет. Система жизни. Вот такая. И у нас есть ответственность вот священно действовать, нести вот эту должность священника и также должность царя. То есть вот у каждого из нас, это, не знаю, раз 50 надо сотни раз повторять, тысячи раз повторять, чтобы это внедрилось в голову, у каждого из нас есть на земле свой удел. Это жизнь, это наша комната или дом, или квартира однокомнатная или многокомнатная, или в коммуналке, да хоть где, хоть какая работа. Хоть какое призвание, хоть какое звание, хоть какое, хоть где. Но это твой удел. Быть маленьким или большим, не в этом вопрос. Вопрос в том, что тебе так или иначе дана власть. А власть это что такое? Власть и священно действовать. Вот, допустим, тебе дали ответственность за вот этот джембе. То есть ты отвечаешь, чтобы у него все было хорошо. У тебя была ответственность его приобрести, его охранять, чтобы он звучал, охранять его от сырости и так далее. И я могу относиться, как сказать, да что там, вот когда гитара за 600 баксов, вот это да, это классно. А когда джембе за 5000 рублей, ну это как, это не власть, это не ответственность, это какое-то издевательство. И мы можем так относиться к нашему делу, а можем понять, что раз это мне дано, значит, все, с этого момента я уже за это несу ответственность. У меня есть власть распорядиться или так, или так. И от того, как я распоряжусь, даже от этого маленького дела будет зависеть жизнь моя. Любая мелочь, даже деталь в нашей жизни, насколько нужно переплавить свое мышление, что каждая мелочь в нашей жизни играет роль. И то, как она сегодня закончится, то, как она сегодня... будет происходить, она повлияет на жизнь. Вы знаете, я вам скажу такую интересную вещь. Быть может, вас никогда никто не увидит из власть имеющих знатных людей этого мира. Ну, как бы поднебесных, да, назовенных. Быть может. Но, а если увидят? Не к чуду, а вообще просто... Так или иначе, тебя будет замечать человек, который имеет знания и мудрость. Я объясню вам, что такое человек, имеющий знания и мудрость. Это человек, который видит тебя вот так. Он не пророк, никто. Он просто человек, который очень много думает, анализирует и видит. Когда ты заходишь, и только потому, как ты закрыл дверь, он уже может определить, будешь ты работать у него на фирме или нет. Захочет он тебя... Ну, вот, поднимать или нет. И какой ты вообще по жизни? От одних твоих жестов, улыбки и так далее. Понимаете, насколько мозг работает? Не так просто у людей есть власть. Да, не все там такие. Кому-то досталась она на халяву, там, извините меня, совсем неврастенники и недостойные люди. Но в основном это люди думающие, так или иначе, много повидавшие. Кто держит в руках много денег или власти, они много повидали, и у них большая ответственность. Как они к ней относятся, это их дело, но они видят людей. И вот представьте себе, ты что-то делаешь, маленькое или большое, но человек этот увидел тебя. И исходя из этого, принял какие-то решения. Чтобы вам понять, давайте проанализируем под этим соусом жизнь Иосифа. Жизнь Иосифа. Помните, да? Каким образом он поднимался по своей карьерной лестнице? Ведь он был продан в рабы. Самые низшие сословия жизни на земле. Раб, в рабство в Египет. Это называется, если ты попал в рабство, значит у тебя нет будущего. 100%. Нет будущего. Все, ты раб. На тебе клеймо раба. Но смотрите, какая жизнь интересная. Он попадает в рабство к одному из богатых людей. А эти люди много видят. Я уже вам объяснил, да? Что они видят много. И он начинает работать, что-то делать. Он раз замечает, что раб хорошо что-то делает. Он его поднимает сюда. И тот справляется с этим заданием, внедряется в него. Тот раз его снова выше. И он еще справляется, и у него все получается. Тут его еще выше, и все получается. И говорит, зачем мне трудиться над своим домом? Это же мой раб, поставлю его над всеми людьми. И ставят его над всем домом. И поймите правильно, что неважно, раб ты или свободный, если ты управитель всего дома, управитель, генеральный директор организации, то хочешь или нет, тебе будут относиться уважительно. Тебя будут поблажки. Ты не будешь с теми, кто копается на улице в мусоре, и тому, кто не может выйти в любой день, ну, по нужде, на отдых. Нет. Ты будешь иметь особые привилегии всегда. И вот Иосиф становится таким, из рабов. Потом, даже попадая в скверную ситуацию, не по своей прихоти, он попадает в тюрьму. Но из-за своих маленьких принципов, потому что он верный в малом, он понимает, что к делу своему надо трепетно, щепетильно относиться. Его замечают стражники и управители тюрьмы и поднимают его. Он становится управителем тюрьмы. Всем заведует делами хозяйством, там, подсчетом, раздачей еды и так далее. Потом попадают два из поднебесных в тюрьму. Крутых человека. И замечают его. А он еще и дар имеет. Связывается с ним, они видят его принципы жизни, его правильное поведение перед ними. Но кроме того, ну там завязываются отношения, и в общем он доходит до фараона и становится наместником фараона. Мы такие, вау, круто. А сегодня в нашей жизни, что это такое? Это отношение к моему делу, это отношение к моей земле и к тому, как я веду любое дело. Аминь. Мне хочется, чтобы после сложного дня, чтобы люди встали, не знаю, потанцевали, что ли. Сонное состояние, сонное царство. Давайте с вами проведем трансформацию в своей жизни. Давайте немножко, даже я поиздеваюсь, раз имею такую власть постоять за кафедрой, давайте скажем все одно слово. Трансформация.
Трансформация.
Супер. Трансформация. Для чего? Сегодня мы с вами живем в капиталистическом мире, в капиталистической среде, в капиталистическом строе, правильно? Где правит рыночная система, где нужно, ой, как хорошо управлять своими делами. Тогда ты будешь на коне. Объясню сейчас к чему. Вот до сели, до каких-то пор мы с вами понимали, что такое тайная комната. Что такое тайная комната? Это тогда, когда меня никто не видит. Что происходит в этой тайной комнате? В этой тайной комнате я зеваю, сплю, смотрю фильмы, читаю Дарью Донцову. Сейчас она, наверное, уже устарела, но можно что-нибудь поновее. Что еще делаю? Ну, там, нечаянно, зашел туда, засмотрелся. Интересно. Нажал кнопочки, сохранил, потом еще раз пришел, да? Еще раз полистал и так далее. Тайная комната. Или же я соблюдаю закон Божий и понимаю, что даже тогда, когда никто не видит меня, меня видит Бог. Что я делаю в этой тайной комнате? Вот тайная комната, да? Я имею ли отношение с Богом, молитву к Богу, читаю ли Библию? Или занимаюсь иными делами. Как я провожу свое время тогда, когда меня никто не видит? Это вопрос из вопросов. Но что такое трансформация? Мы сегодня дошли к этому пониманию о тайной комнате. Все прекрасно понимают, да, вот это вот сокрытое. И Бог говорит, что? Чтобы тебе чему-то понять, зайди в твою тайную комнату, зайди в комнату, закрой за собой дверь и помолись Богу, который в тайне. То есть, никогда тебя никто не видит. Ты помолись к Богу. Открой. И Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Бог сегодня настаивает на таких отношениях. Он говорит, мне не важно, придешь ли ты. Важно, чтобы ты ходил в церковь. Но важно, что происходит дома. И он видит главное, как это, главное твое состояние. Вот ты пришел в этой тайной комнате, ты скрылся и говоришь, теперь никто не видит, я посижу, потом выйду и опять перед всеми буду хорошим. Или же в этой тайной комнате он говорит, видящий тайное воздаст тебе явно. Аминь.
Аминь.
Аминь. Но давайте проведем трансформацию сегодня и станем на ступеньку выше. И давайте ту тайную комнату в наших отношениях с Богом теперь назовем не тайная комната, а офис с Господом. Офис с Господом. Что такое офис с Господом? Интересно, да, название? Что такое офис с Господом? Вот представьте себе такую вот картину. Вот стол, вот там стоит, да, и стол. Ну, представьте себе, что вот это офис. Так? Офис. Вот здесь проходит черта. Ну, вот все мы видели фильм, вот так, отделенный. Вот твой маленький офис. Пусть начнется все с этого. Что я в нем делаю? Вот в этом офисе что я делаю? Как я к этому отношусь? И Бог дает здесь очень интересная позиция. Конечно, начинается все с простого. Начинается с двух позиций. Первое понятие это, ну, все уже знают, это молитва и слово, так? Молитва и слово. Боже. То есть, что такое молитва? Когда я общаюсь с Богом, что-то спрашиваю у Него, и когда я читаю Библию. И вот хорошее было замечание, когда ты в постоянстве, вот я советую все-таки, наверное, взять эту позицию, кому это лежит на сердце, возьмите. Полчаса молитвы и полчаса чтения Библии. Каждый день, утром, несмотря ни на что, полчаса молитвы и полчаса чтения Библии, они должны быть стабильно. Вот постоянно. И, кстати, в России фраза «Отче наш», она не очень хорошо работает. Потому что даже здесь люди умудряются как бы не быть постоянными. Полчаса. Это первый момент. Его отдаю как бы вам. Это вы сами решаете, как вы будете к этому относиться. Теперь вопрос номер два. Вопрос планирования. Я несколько раз прочитал Библию и нигде не нашел места, где Господь или кто-то из апостолов или пророков ограничивал нас в том, как иметь отношение с Богом, как взаимодействовать с Богом. Так? Наоборот, везде говорится «воззови ко мне, я услышу». Ищи и найдешь. Стучи, отворю. Проси и будет дано. Аминь. Я понял, а почему бы мне не планировать мои дела вместе с Богом? Почему бы мне не почувствовать, а что Бог хочет творить на этой земле? А почему бы мне не понять и не увидеть Его волю и Его план? Почему бы мне... А ведь Он же Бог живой. Он создал этот мир. А почему бы не попробовать? Я попробовал это. И вы знаете, это очень круто. Много там вопросов, потому что очень много эгоизма внутри. Но чем больше ты понимаешь, что пути Божьи, они сложные, но единственно верные, ты каждый день все больше и больше выбираешь их. То есть ты каждый день учишься планировать свою жизнь с Богом. Жизнь и финансы. Все я планирую с Богом. Все. Я даю ему все. Третий момент. Отчетность. Сначала у меня было вот это. Потом я понял, что можно попробовать планировать вместе с Богом. А потом, когда мы вот стали сотрудничать с пастором, я понял, что отчетность это самая грандиозная вещь во всем мире вообще. Это, наверное, фундаментальная вещь, которую нужно вообще вот понять, внедрить в свою жизнь и вообще вот научиться писать все, записывать, научиться считать, научиться вести отчетность прожитого дня. Ведите дневники, записывайте финансы, которые вот потратили за этот день. Вы потом захочете их почитать, а почитав, захочете их сократить где-то. И так волей-неволей ты начинаешь управлять своей финансовой жизнью. И более того, я попробовал отчетность вести перед Богом. И вау, это круто. Это реально, это вообще вот, это благо. Почему? Потому что ты можешь прийти к нему. И вот здесь, как бы, вот, понимаете, вот для меня, что такое офис Бога. Вот видите, Аня, да? Аня, видите все. И вот стол. Вот для меня офис. Раньше он был вот таким вот, да, допустим. Я был один. А сейчас офис выглядит вот так. То есть вот мой стол, да, у меня планшет, но вот здесь сидит мой начальник, Господь, Бог. И я с ним планирую. То есть вот я представляю себе как бы вот такой вот мир, когда я могу все вот это сделать с Богом. И он учит не просто как бы прийти и что-то попросить, а прийти и дать отчетность. Прийти отчитаться вот за это. И в итоге, получается, ты как бы приходишь к одной удивительной вещи в жизни. Вообще, нонсенс. Не то чтобы нонсенс, а что-то вот, ну, вообще вот за гранью просто прорывает мышление и меняет твою жизнь. Вот это твой день, так? Вот это твой день. Есть в Библии такое понятие «вход и выход». Быть благословенным при входе и при выходе. То есть, когда ты начинаешь дело и заканчиваешь. И понимаете, все так. Начиная от одного дела, от одного часа, от одного дня, от одной недели, от одного месяца, года, десятилетий и жизни. Все это можно вот не то чтобы как бы просто самому спланировать и самому делать, а вот вести за это отчетность. И начиная с одного дня проводить так. Утром я захожу и устраиваю свои дела с Богом. Вот у меня есть отделенное время, один час с Господом. То есть час молитвы и час, полчаса молитвы и полчаса чтения Библии. Every day. Один час я провел, потом я не тороплюсь. Если я работаю, это одно понятие. Но если я человек, ну как бы бизнесмен, человек, который хочет управлять своими делами, у меня еще одна тема есть. Это офис с Богом, когда я управляю, я планирую и даю отчеты. Вспоминаю. Теперь я навострился, настроился на этот день, и у меня вот здесь вот есть день. В этом дне, да кто знает, что произойдет. Вот вообще может все пойти наперекосяк. Ты планировал одно. Потом вот все вот взяло и просто вот куда-то вот покатилось. И вообще вот и настроение не то. И все, что хочешь, не то. И вообще вот, вот все сошло на нет. Бывает такое?
Конечно.
Бывает. Но не обязательно так. Неизвестно, что произойдет. А может все пойдет по плану. А может наполовину. И вот знаете, вот этот час, он вообще секретный, тайный, как таинство такое, оно вообще, он волшебный, серьезно. Он, это нечто такое, что наполняет тебя вот этим вдохновением творить. Ты не сдаешься, ты побеждаешь. Он наполняет тебя силой, он наполняет тебя ответами. Он наполняет тебя вопросами, он наполняет тебя целями, он наполняет тебя задачами. Ты начинаешь видеть некую картину своего дня, своего действия, того, что происходит у тебя в жизни, формируется. И каждый день это все больше и больше. И потом постепенно ты начинаешь здесь вот не быть подвластным ситуации, обстоятельствам. Светлана Анатольевна, давайте после можно поговорить, ладно? Здесь ты начинаешь вот этим владеть, управлять. Ты начинаешь влиять ты перестаешь быть зависимым от обстоятельств. Ты начинаешь вникать в суть происходящего. И вдруг с какого-то времени ты начинаешь замечать, что ты не подгибаешься, ты управляешь. Ты знаешь, кому позвонить, ты знаешь, как решить тот или иной вопрос. И ты знаешь, что перед началом каждого дела будет здорово 5 минут подумать и помолиться. Потом, закончив дело, поблагодарить Бога за то, что сделано было. Это увеличивает твое время, но увеличивает также качество твоего дела в разы. В разы. Потому что, да, это нужно возвести в привычку, но потом, вот я всегда думал, чем же отличаются евреи от простых, ну вот, от другого всего остального мира. Не тем только, что они там духовные и к Яхве имеют отношение, или к Богу, вот этому ветхозаветному, нет. Бог годами, временами выточил в них качество отношения к своему труду. Это очень интересно понаблюдать за этим. Если хотите, потом поизучайте. Есть такой же момент в Германии. И причем в Германии это началось не с немцев, а с Мартина Лютера, который сказал одну великую фразу: молись и
трудись.
И потом в конце, вот день прошел, в нем много всего. В нем что есть? В нем есть Бог, люди, дела. И вот все, вот этому всему я нахожу время, у меня все получается. Не все сразу, но делается. И потом, завершение дня, я снова выделил время. Но уже не такое время, чтобы что-то что-то провести, а время просто подвести итог этого дня, проанализировать каждое действие еще раз и помолиться. Может быть, где-то что-то было не так, может быть, где-то я согрешил, может, где-то что-то стоит исправить. И вы знаете, когда это происходит день за днем, вы удивитесь. Ты будешь иметь общение с Богом. Ты будешь слышать, чувствовать, понимать. Тебе будет приходить то, чего ты раньше не понимал. И хотите или нет, свершится то, о чем говорит Писание. Он говорит: «Воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное то, чего ты не знаешь». То, чего ты не понимаешь. Здесь получается анализ плюс отчет и плюс благодарность. И плюс какое-то складывается планирование на будущий день. Когда я пропланировал, я уже знаю, что меня ожидает завтра. И вы знаете, когда вы научитесь все это писать, рисовать, все будет все дальше и дальше увеличиваться. И все будет стоять на своем месте. Работать как часы. Что не свойственно, конечно, вообще вот, ну, нашему русскому менталитету. Это жесть, как не свойственно. Постоянство и своевременность. Способность подчиняться и в то же самое время быть свободным. Все наоборот. Тогда, когда нужно подчиняться, русский человек, он считает, что он должен быть свободен и заявлять о своей свободе. А тогда, когда нужно быть свободным, он без вопросов подчиняется. И есть у нас такая вот вещь, которую стоит искоренить из своей среды. Не нужно искоренять ее из России. Искорени ее из себя. И все. Вот этот момент, это называется офис с Богом. Почему офис? Потому что я сказал, что вот здесь есть как бы вот не просто вот я помолился, а потом что делать. А я планирую и несу отчетность. И вот изо дня в день все больше и больше. Вы увидите, что через год или два вот такой работы вы станете совершенно иным человеком. Человеком, которого будут рады видеть на любом рабочем месте. Человеком, которым не будут пренебрегать нигде. Всегда будут с ним считаться. Я вам скажу так, что на первых порах, когда я вообще вот пришел к Богу, Бог научил меня даже ходить не с опущенной головой. Вот часто, да, идем и смотрим под ноги. Вот так вот идем. И вот так вот постоянно. Глаза в пол. Он научился держать голову прямо. Вот ходить вот так, видеть что-то, замечать больше. Замечать цвета, людей, движения, происходящее, вот и дальше больше, больше, больше. Должна произойти такая трансформация. Давайте снова скажем. Трансформация. Давайте еще раз скажем. Трансформация.
Трансформация.
Итак, наш Господь соделал нас священниками и царями. Аминь.
Аминь.
Теперь еще один момент. Мы с вами прочитали, Аня, открой, пожалуйста, 21 главу, второе место. Мы с вами прочитали Откровение 21, 2, 7 стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Аминь. И в прошлом стихе было сказано о чем? Он говорит, пьющему, желающему, жаждущему я дам пить живой воды. Это то, о чем мы пели сегодня на прославлении. И это то, что происходит вот здесь вот. Вот этот первый час, когда я наполняюсь у Бога живой воды. Я открою сейчас Писание и прочитаю несколько мест. Вы знаете, там говорится, ну, кто знает, кто знает, кто не знает, пусть почитает. Есть семь церквей, о которых говорит Господь. И Он говорит о них плохо или хорошо. Ну, то есть Он анализирует Бог и дает ему оценку. Но в конце, после каждой церкви, Он говорит о побеждающем. Он всегда, вот я заметил, все вот семь церквей, после них всегда в завершении побеждающие. Итак, смотрим. Что, кто такие победители? Победителю я дам есть плоды из дерева жизни, что растет в раю у Бога. Круто, да? Победителю не грозит вторая смерть. Победителю я дам сокровенные манны и дам ему белый камешек и написанное на этом камешке новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает его. Победителю, который до конца исполняет все, что я велю, я дам власть над народами, как я сам получил ее от моего отца. Он будет пасти их железным жезлом, как из глины горшки. Разобьет на куски их. И я дам ему утреннюю звезду. У кого есть уши, пусть да слышит то, что говорит Дух Церквам. Дальше. Победитель оденется также в белые одежды. И я не сотру его имени из книги жизни. Я признаю его перед моим отцом и перед ангелами. И в конце говорит так. Победителю я дам место рядом с собой на престоле, потому что я победил и сел рядом с отцом моим на его престоле. У кого есть уши, пусть услышит. А, вот он еще говорит, да. Победителя я сделаю столпом в храме моего Бога, и он останется там вовеки. Я напишу на нем имя моего Бога и имя города моего Бога, нового Иерусалима, который нисходит с неба от моего Бога, и мое новое имя. Аминь.
Аминь.
О чем же здесь говорит Бог? О какой победе? Как вы считаете? Что же это за победа? Кто такие победители, вот здесь, о которых говорится, которые в итоге получают все, что написано в этой книге. Все слова благословения.
Дойти до конца, остаться.
Дойти до конца, хорошо. Еще.
Те, кто сохранили веру и приумножили.
Отлично. Те, кто сохранили веру и приумножили ее. Еще.
Непобежденные.
Непобежденным миром, отлично.
Справились с плотью, с обстоятельствами.
Хорошо, да, все верно. Вот, все верно. Это все о победителе. Но есть ли в нашей жизни эта позиция побеждать? Оцените сами. Задайте себе этот вопрос, потому что я задаю вопрос ну, многие говорят, Бог, знаете, такую вещь говорит, посмотрите на себя, избранные, много ли из вас умных, много ли сильных, много ли мудрых по плоти, много ли вот знатных людей среди вас, нет, но Бог избрал немощное мира, и не сильное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное и посрамить мудрое. А каким образом? Об этом говорил пастор. Он говорил о том, что Бог избрал немощное. И не каждый, да, кто-то из нас приходит сильным, но в основном люди пока слабые. Но нет слабых людей, поймите, вообще. Есть люди, которые что-то где-то прошли мимо, что-то где-то проиграли. И Бог помогает вернуться к началу, разрешить этот вопрос и стать победителем. Давайте скажем все вместе победителем.
Победителем.
Победителем. Аминь.
Аминь.
Должно прийти это мышление. Мышление победителя. То есть вот сохранить верность, все правильно, приумножить веру. Действовать по Божьему Слову, изучать Его, несмотря на обстоятельства, сохранять верность Богу, сохранять позиции в жизни, сохранять мудрость, сохранять при всех обстоятельствах, что бы то ни было, сохранить внутренний мир, внутренний покой, внутренний настрой, мотивацию, любовь к Богу и любовь к людям, сохранить. Не пройти мимо этих позиций. И вы поймите правильно, что это путь целой жизни. Это вопрос очень непростой, это вопрос серьезный. И смотрите, теперь дальше один момент. В конце вообще всего нас ждет отчет. И вот там, вы можете сказать сейчас, отнестись к этому хоть как. Это ваше дело. Никому как бы претензий нет, это выбор каждого человека. Но в конце будет отчет. Вы знаете, что всегда, вот даже на земле, давайте уберем просто вопрос Бога и посмотрим на жизнь. В любом случае, мы даем всегда отчет. Отчет. Что бы там ни было, перед налоговой даже есть жизнь, да? Перед мамой, перед папой. Перед преподавателями, перед начальником. Но когда даже мы выходим на бизнес-уровень или на власть имеющих, даже дойдем до уровня Поднебесной, поймите правильно, что все имеет одну систему. И в итоге нас ждет еще отчет перед самым главным начальником жизни. И ему мы тоже дадим отчет. Что будет, то и будет. Что есть на земле, это как бы прообраз нашей будущей жизни. Я не говорю о грехе, я говорю о системе. Мы так или иначе пожинаем удел результат. То есть дело заканчивается результатом. Теперь вопрос, каков этот результат будет? И вот здесь, на этом моменте отчета, не будет времени уже, когда можно будет что-то изменить. Вы знаете, вот бывают акции, да, вот акции проходят, акция. Какая-нибудь реально вот хорошая акция. Вот я недавно с человеком общался. Человек купил модный фотоаппарат на 30 тысяч дешевле. Он стоил 80 тысяч, везде стоит 80 тысяч официально. А он купил его по акции, которая проводила Sony. За 50 тысяч. За 46 тысяч даже. Там нужно было полгода соблюдать что-то. Ну, я думаю, что были те люди, которые эти полгода не соблюдали. Ну, так, прохалявили. И в конце эта акция закончилась. Ну, не будет больше этой акции. Все, точка. И у нас в жизни, даже у меня вот сколько раз бывает, вот ты хочешь уже по что-то изменить, а никак. Все, акция закончилась. Жизнь закончилась. Дело закончилось. Время прошло. Год закончился, 2017 тоже закончится. Наступит 2018. И когда-нибудь закончится 2058 год. И где-то там, быть может, закончится и твоя жизнь. Ты придешь к начальнику веры, к начальнику жизни, не то что веры, к начальнику жизни. И перед ним дашь отчет. И вот там будет интересный момент. Там будет или очень горькое сожаление, или радость от победы. Вопрос остается сегодня у меня тот, а что я выберу? И выбирать мне нужно сейчас, на начале пути. Пока еще не слишком много сделано и не все время потрачено. Пока есть время, нужно принять решение. Решение, что же я буду делать, с кем я проведу эту жизнь, с кем я буду строить эту жизнь, с кем я пойду, буду ли я верен слову, даже своему, или слову, данную своим друзьям, своей жене, своим близким, родителям. Буду ли я верен своей жене или мужу? Буду ли я верен принципам жизни? Вот это, понимаете, это сейчас. Это вопрос, он самый, наверное, казус, вот этот недостаток в том, что этот вопрос самый свободный, в самой свободной форме. Никого никто напрягать по этому поводу не будет, потому что вот здесь работает вот это. Это чисто, на 100%, независимо ни от Бога, ни от дьявола. Ответственность твоя и только твоя. Только твоя. То есть, все, никто тебя даже пинать на это не будет. Никто тебя подталкивать на это не будет. Все. А потом в конце ты за это дашь отчет. И вы знаете, Библия говорит о том, что много, тысячи путей. И эти пути заканчиваются плачем. И даже говорится скрежетом зубов. Есть только один путь. И в нашей жизни тоже есть только один путь, по которому можно пройти. Иисус Христос, когда был на земле, Он сказал, этот путь узок и тернист. Узок и тернист. И немногие идут по нему. И тем более, еще меньше проходят его. Но тот, кто пройдет этот узкий тернистый путь. А что это за узкий тернистый путь? Это путь изменения мышления на мышление знание Слова Божьего, знание Его позиций, принципов реальной жизни. Это тернистый путь, когда вот нужно будет чем-то пожертвовать, что-то оставить. И в конце концов, этот путь со Христом, это путь с нашим Господом. Он говорит, если ты пойдешь со мной, будет много вопросов, которые нужно будет разрешить. Будет много трудностей, но я тебе помогу. Потому что говорит Библия? Она говорит, что Бог никогда не дает испытания не по силам. Но человек, прошед испытание, получает венец славы, венец нового уровня, венец терпения. Терпение же имеет совершенное действие. И таким образом, подводя итог всему, я хочу сказать, что вот блажен тот человек, у которого время, когда звучит слово, вот это Божие с кафедры, оно священное для него. И пусть за кафедрой стоит осел, и через него, я почему так говорю, потому что в жизни не все так гладко, как можно сказать с кафедрой. Не все так гладко. Но это моя ответственность, как я ее понесу. Но слово, которое звучит, и то время вот это вот, оно священное. И когда я принял позицию принимать это время как святое, то есть уделить. Когда вот мне пастор сказал, я пришел, мне сказал, если ты хочешь поменять жизнь, начни каждое воскресенье ходить в церковь. И 9 лет с половиной я ни одного воскресенья не пропустил. Ни одного. Где бы я ни был, я всегда в воскресный день уделяю время для служения Богу, для предстояния перед Ним, для того, чтобы прийти, помолиться, побывать в церкви, побывать с Его Божьим народом и принять Его благословение. А Его благословение, благословение, то есть Его благое слово. И если я его принимаю, то эти святые позиции, эти благословенные позиции, они станут источником моей радости. моего успеха, моей удачи, моего роста, моих достижений. Несмотря на то, буду ли я богатым или бедным, я буду человеком, который делает, достигает и совершает. И все. И этого у меня никто не отнимет, потому что Бог меня этому научит. А я подписался, я принял решение быть в этом. И все. Это мой выбор. И сегодня я могу и здесь как бы к этому относиться поверхностно. И Бог на это смотрит. Он говорит, вот ты сидишь, да? Вот сидит, да, вот Марина. И сидит рядом, как еще раз зовут?
Александр.
Александр. Вот сидит Марина и Александр. И Марина не видит то, что как на нее смотрит Александр. И вот тайная комната, это когда, понимаете, вот даже сзади нас не может оказаться никого. Но вот Александр замечает, как Марина склоняется, устает, засыпает где-то, не засыпает. Вот он все это видит. И Бог точно так же видит. Вот это называется тайная комната. И вот я принял решение, что независимо ни от кого, я вот так буду относиться к этому прекрасному времени богослужения. Этому прекрасному времени, когда можно постоять перед Богом и послушать Его Слово. Аминь.
Аминь.
Поэтому давайте сейчас с вами закроем глаза. И все вместе помолимся, пусть каждый на своей волне, пусть каждый на своем уровне, так как хочет, так как влечет его свое сердце. Но запомните, что это все, вот каждый этот момент, это все твой офис, это все твоя тайная комната, когда Бог видит, какое ты решение принимаешь. И даже здесь теперь можно стать или победителем, или снова проиграть. Решать тебе. Давайте помолимся за то, чтобы в жизни стать победителями и жить с Богом так, чтобы достигать, приносить результаты и быть реально, вот как он сказал, царями и священниками Богу нашему. И дальше он сказал, они будут царствовать на земле. О, Господь, спасибо Тебе за это время, Господь, за время Слова Твоего, Господь. За то, что, Господь, Ты касаешься наших сердец. И мы можем посмотреть на картину своей жизни, Господь. И я вижу, Господь, я знаю, что то, что внутри меня, не увидит никто. Никто не знает того, что происходит внутри меня. И Ты говоришь, Господь, что Бог, видящий тайны, воздаст явно, Господь. И я хочу в этой тайне, Господь, признавать, что Ты есть Господь. Что Ты есть Царь, Господь. Что Ты учишь жизнь, Господь. И я не хочу тратить эту жизнь на какие-то пустые вещи. Я не хочу, Господь, тратить свое время не так, но я принимаю решение действовать согласно Твоему Слову. Я принимаю решение организовывать свой офис. День за днем приобретать привычку постоянно стоять перед Тобой, Иисус. Спасибо Тебе за эту привилегию и власть. За то, что Ты предназначил меня быть священником и царем, Господь, в своем уделе, Господь. За то, что Ты, Господь, сказал, что Ты будешь царствовать на земле. Господь, я буду победителем. И я уже победитель, потому что сегодня принял это решение, Господь. Жить с Тобой. Господь, постоянно советоваться с Тобой. Да, будут ошибки, Господь, но Ты сказал ничего. Я помогу Тебе и пройти, я помогу Тебе исправить. Нет ничего неисправимого. Можно начать заново. Можно делать это все, можно исправить. Господь, Ты сказал сейчас. Сейчас приди, сейчас услышь, сейчас прими решение, тогда, когда еще все только начинается, когда ты стоишь на истоках, когда не пришло время, когда уже только останется разочароваться и останется расстроиться, останется сожалеть, Господь. Я провозглашаю, я буду радоваться, Господь, потому что уже сегодня я выбираю позицию быть победителем. Быть победителем в постоянстве, быть победителем во времени, быть победителем в делах и все время, советоваться с Тобой, советоваться с мудрыми людьми, советоваться своим Писанием, священным, с Библией, Господь. Постоянно иметь этот отчетность, этот офис. Во имя Иисуса Христа, Господь. Ты сказал, Господь, слова, Бог. Ты сказал, Господь, войди в комнату и затвори за собой дверь. И помолись Отцу, который в тайне. И Бог твой. Видящий тайны воздаст Тебе явно, Господь. Я принимаю эти слова, Иисус. Я понимаю, Господь, Ты сказал, Если вот ты сказал, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь своего сердца, к тому войду и буду ужинать с ним, буду вечерять с ним. Господь, ты сказал, я буду сидеть с ним за одним столом. Господь, ты сказал, мы придем и обитель у него сотворим. Господь, я понимаю, что внутри меня, Господь, теперь целое большое, Господь, царство. Целый полный мир, Господь. Боже, и он наполняется прекрасным и драгоценным имуществом. Аллилуйя, Бог. Спасибо тебе за твое чудесное слово, за твои чудесные принципы, твоего Божьего слова, Господь. За то, что я могу сегодня стоять перед тобой и принимать это слово. Молишься во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Давайте пойдем в хор. Thank you.